Дифирамб.
Добрый день. Начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. И сегодня наш гость в нашей виртуальной студии Михаил Мишин, писатель, сценарист, драматург, переводчик и человек театра. Миша, привет.
Привет. Чего-то не хватает.
Очень рада.
Чего-то не хватает.
Чего-то не хватило. Сатирика не хватило. Но я презираю это звание.
Человек, гражданин, пароход. Я не...
Ну, у нас повод хороший. Мы уже на прошлой передаче, которая была вот у нас, не помню когда, говорили про книгу, которая должна выйти. И вот, наконец, она вышла. Книжка Михаила Мишина «Четыре комедии», переведенные Михаилом Мишиным. Это переводы с английского языка. Комедии кассовые. Некоторые из них вам знакомы, как, например, хит Московского художественного театра номер 13 Рэя Куни. Есть еще там знакомые тоже для театралов название «Эти свободные бабочки», еще одна пьеса «Леди и кларнет», да, и «Интимная комедия». По-моему, я все назвала.
Да, Миша? Мне сейчас книжку показывать? Я могу, у меня с собой.
Туда. Давай, покажи, сосать. Покажи.
Значит, смотри, покажи. Она вот такая книжечка. Она вообще, это первая, ты знаешь, это первая книга, которая мне нравится полиграфически. Я очень благодарен издательству и художнику, дизайнеру книги Валерию Дорохину, которую я довольно долго мучил. Но, в общем, в результате мы сделали, по-моему, симпатичную внешнюю вещь. Что касается того, что там внутри, мы сейчас поговорим, но тут дело не в том, что они, наверное, и в том тоже, что они кассовые, но они вообще хорошие, они разные очень. Там не кассовые, не совсем не все, но они мне нравятся. Короче говоря, вот первое, что я мог сказать.
Спектакли по этим пьесам идут не только в Москве, но и вообще, как я поняла, во многих других городах. Я там покопалась, вот есть вещи для меня незнакомые. Например, вот «Леди и кларнет» и «Интимная комедия» я никогда не слышала. Вот впервые увидела эти названия в твоей книге. Но вижу, что их ставят очень много по стране уже.
Знаешь,
в твоем переводе.
Я тебе скажу. Дело в том, что, значит, вообще каноническое название пьесы Каварда, она частная жизнь. Или иногда не грамотно переводили, «Частные жизни». Ну, калька с английского. Вот. Там это действительно очень знаменитая пьеса. Одна из самых знаменитых английских таких комедий классических. Он уже классик, этот Каварт, конечно же. Вот. И там играли, ну, просто в книжке это есть, там какие-то фотографии, да, от Элизабет Тейлор до, значит, уж не помню кого, до Лоренса Оливье, по-моему. Все играли. И она на Бродвее только ставилась трижды. Это уникальный, по-моему, случай. Вот, она, значит, в этой книжке тоже есть. У нас она шла в разных тоже местах. В частности, она была поставлена и в Москве, значит, Татьяна Догилева ее поставила. И там играли попеременно и Сережа Маковецкий, и Мадянов, там играла Гармаш в разное время. В общем, она какой-то рекорд поставила. Там, что-то, по-моему, 11 или 12 лет они ее играли с неизменным, что мне лично приятно, успехом. Вот это «Интимная комедия». Но у меня называется «Интимная комедия».
Заметила еще, что это не просто переводы, чтобы вы понимали, дорогие друзья. И мы, кстати, каждый раз, когда мы касаемся этой темы переводов Мишиных, поскольку он переводил не только пьесы, но и литературу, что называется, большую, Маркеса переводил. И мы всегда говорили о том, что это есть еще некое, как мне кажется, так, авторское прочтение. Есть переводчики, которые просто типа переводчики, а есть вот такие переводчики, как Пастернак и Мишин.
Перестань, это рядом, ты меня слушаешь, перестань. Ничего подобного. Я на самом деле стараюсь быть как можно ближе, значит, к первоисточнику. Но просто, конечно, есть какие-то вещи, которые невозможно сохранить, какие-то реалии.
Реалии,
да. Или их надо объяснить. Но это же бесконечная вот, значит, проблема. Потому что есть вещи, мы говорили с тобой, значит, есть вещи, которые... Ну, у нас, например, в нашей русской аудитории там говорит, ну, условно, я не знаю, ну, то, что сейчас из-под волос. Ну, а вот как Алла Борисовна и Филикер, ну, допустим. Ну, ничего не надо объяснять залу. Ну, все знают, о ком идет речь, что за шутка, почему это весело или там не весело. Потому что этих людей знает вся страна, условно говоря, или там что-то еще, да?
Вот, значит, культурные коды, так называемые.
Да, или например, он красноречив, как Виктор Степанович Черномырдин. Ну, например. Ну, какой англичанин знает, кто такой Виктор Степанович, что он там говорил и так далее, и так далее. Это, Значит, нужно что-то как-то сделать так, чтобы было быстро и в то же время понятно, понимаешь? Ну, одна из таких, наверное, нормальных трудностей, ничего тут я не открываю новостей, но вот этим приходится заниматься, конечно, да.
Я, кстати, вспомнила пример из своей жизни, прости, да, Миш. Я, если вы не знаете, дорогие дети, я когда-то в юности была артисткой и даже играла в спектакле «Лица» по пьесе Михаила Мишина в театре «Сатирикон». И однажды мы поехали на гастроли в Болгарию. А у нас в Болгарию и в Венгрию мы ездили на гастроли. Я играла там один эпизод с Константином Аркадьевичем Райкиным. И я к нему подходила на танцах и говорила: «Ой, я вас знаю, вы известный артист». Он говорил: «Ой, да, конечно, ему было приятно, что его узнали». И я говорю: «Николай Караченцев!» — кричала я. И вот зал просто рыдал от смеха, потому что на самом деле это был период, когда они были ужасно похожи внешне. Вот. А когда мы поехали в Болгарию и Венгрию, нам говорят люди: «А кто это? Караченцев?» Они на него посмотрели, на Райкина. Интересно. И дали нам фамилию артиста, на которого среагирует публика. И оно было. Ты понимаешь, как интересно?
Ну, вот этих мелочей, это самое как бы простое, что можно сказать. Хотя нужно сказать, что у меня есть пара, я даже не буду это озвучивать, но есть пара пьес, которые я переводил. Я там действительно что-то перепридумал, потому что автор уже не придерется, как говорится, а я понимал, что это нужно сделать так, чтобы это было здесь лучше, яснее, понятнее и, не хорошо говорить, не скромно, даже и смешнее в каком-то смысле, поэтому, да. Но в принципе для меня это нет. Мне важно как бы абсолютно быть рядом и недалеко. Чем ближе я, тем мне лучше, чем удает.
Хочу сказать еще, что пьесы можно и нужно читать. Они читаются легко, и будет ваше воображение, и даже если вы этого спектакля не видели, а прочтете пьесу, все равно у вас возникнет спектакль в голове. Одно за другое тянет за собой.
Да, вот я хочу, это, кстати, важно то, что ты говоришь, потому что я-то понимаю, кто читает драматургию, так знаешь? И я долго колебался, потому что все-таки накоплено много довольно переведенных пьес, как-то хотелось обозначить это, знаешь, в обложке. И я дал, эту книжку редактору своей первой книжки, Лене Шубиной, которая смотрела ей номер 13 вживую в театре. Она с собой это взяла и говорит: я смеялась больше, когда читала, чем на спектакле. Я понял, что можно. Я собрал, как мне кажется, то, что читается глазами. Но я тоже понимал, что все-таки четыре, грубо говоря, простыни текста заполнены только диалогом. Я попытался как-то немножко это, чуть-чуть оживить, если можно так сказать. Там немножко как бы в антрактах пьес выходит. Ты не видела, ты же не полистала. Не могла просто, да? Там выходят как раз в антрактах пьес, выходят упомянутый тобой Райкин, Александр Ширвин, и что-то они говорят по поводу всего этого. И там еще есть картинки. Мои, кстати, картинки. И на обложке мои картинки. Вот, и, там еще какие-то там кусочки, которые как-то чуть-чуть чуть-чуть оживляют. По-моему, первые читатели как-то говорят, что это читать.
То есть это такая буквально театральная книга получилась? Она сама построена как
Мне этого хотелось, пока она только-только вышла, еще читатели, говорится, буквально полтора. Я-то надеюсь, что после этой передачи все это сметут просто сразу.
Уместно сказать, что книжку вы можете получить, в смысле купить, конечно же, сегодня буквально, поскольку мы выходим, наша передача выходит в эфир в воскресенье 13 сентября, у вас есть возможность сегодня, например, приехать в музей Бахрушина, где проходит театрально-музейный фестиваль, где в рамках этого фестиваля такая вот театральная книжная ярмарка. То есть там представлены книги, так или иначе имеющие отношение к театру. Это и драматургия, и воспоминания, и какая-то литература сугубо театральная, специфическая, в том числе вот как раз книга Михаила Мишина там будет и есть, и вы можете там ее купить. И второе, то, что я хотела сказать, что там я прочитала на сайте издательства, что весь гонорар за эту книгу автор перечисляет в благотворительный фонд. Вот скажи немножечко про это. Это какие-то твои друзья? Это твои друзья? Нет, просто фондов много. Почему-то ты выбрал...
Ты знаешь, это абсолютно личная история. Просто так сложилось, что я знаком с людьми, с человеком, который имеет отношение к этому. Это такой благотворительный фонд, там есть такая программа помощи детям, ну, больным детям, значит, ну, что я буду озвучивать. Вот там, mm-hmm. все пойдет туда, поэтому чем скорее книжку раскупят, тираж небольшой совсем, совсем небольшой. Сказал бы слово «эксклюзивный», но не люблю его. Mm-hmm. Вот, поэтому чем быстрее это все раскупится, тем быстрее, значит, фонд это получит. Вот вся история.
Ну, это, кстати, красиво в любом случае и очень, как мне кажется, правильно по своему посылу. И люди, которые эту книжку покупают, они платят не издательству в карман и не Мишину в карман. Но отдают на эти деньги на благое дело. Это хорошо. Я обещаю тебе, Михаил Анатольевич.
Раз ты вообще играла в мои песни, ты должна вообще...
Закажу, обещаю, что я закажу эту книжку, чтобы и куплю ее, чтобы она пришла ко мне сюда. Да, с удовольствием я посмотрю.
Когда будет техническая, физическая, значит, географическая возможность, любому желающему напишу все, что угодно туда.
Вопрос, который возникает естественно после такого роскошного представления книги твоих переводов. Почему ты, Михаил Анатольевич, не пишешь свои пьесы? У тебя же это получалось и получится точно.
Ну, понимаешь, это хороший вопрос. Я не знаю ответа на это. Может быть, у меня... Как-то я не знаю. Ну, не могу понять. Я как-то даже придумал два или три, значит, таких, как мне кажется, театральных сюжетов таких, ну, которые, как мне кажется, могли бы... Может быть, я еще не созрел, может, мне надо еще набраться жизненного опыта. Я не знаю. Ну, пока не написал. Ну, может быть. Ну, не знаю. Тут как-то глупо отвечать. Как не ответить, понимаешь, какое-то кокетство. Вроде вот я могу, да не хочу. Ну, это не так. Ну, значит, не складывалось пока. Ну, наверное, не был готов. Ну, что-то останавливает. Ну, может быть, лень. Ну, может быть, отсутствие какого-то такого движущего, как бы это сказать, движущего дара, понимаешь? Ну, такой энергии какой-то. Не знаю, это так. Я вообще ведь по натуре спринтер, понимаешь? Я все время писал рассказы короткие. Ну, вот, правда, были там сценические истории, вот в том, в частности, в том лицете, где ты играла. Угу. Вот, там Костя, кстати, пишет о них, он, что, оказывается, я и не знал, лица прошли больше 500 раз, вообще-то говоря, 1500 раз вы сыграли это дело, представляете? Но жалко, что слушатели и зрители этого уже не увидят, потому что не осталось даже записи спектакля.
Ужасно, ужасно. Не осталось записи. И я даже помню, где мы сыграли свой последний спектакль. Это вообще тоже какая-то фантастическая история. Когда-нибудь я спрошу об этом у Константина Райкина, почему он решил так расстаться с хитом своего театра. Мы сыграли последний спектакль «Лица» в городе Воронеже на гастролях.
Ну, вот видишь.
Представляешь?
Нет, я-то помню как раз первый, ну, чтобы закончить, хвостовство наше обоюдное. Ну, действительно приятно вспомнить, потому что да, была премьера в Ленинграде, значит, тогда в ДК Горького, где около было 2400, по-моему, народу, который был забит. Я ехал на спектакль на метро, я дальше там жил. Я ехал на метро на этот свой спектакль, значит, и билеты спрашивали за две станции метро внизу в вестибюлях. Вот это было в биографии. Я сегодня такого что-то не знаю, где еще. Ну вот, да, все, на этом просто заканчивается. Еще раз покажу книжку. Видите, какая она? Это вот Дорохин.
Очень красивая. Я, кстати, помню книжку, которую оформляла твоя дочь Катя. Я не знала, что ты тоже это делаешь сам.
Смотри, делаешь. А вот сзади, и тут я красавец. Видишь, какая?
Подвинь еще чуть-чуть поцентрее, да, ее. Вот закрой себя. О, вот. Видим, подержи-то. Отлично. Да, прекрасно.
Короче говоря, с этим все. Я очень рад. Спасибо тебе, что мы, значит, на этот счет поговорили, потому что мне нужно, конечно, чтобы люди покупали и чтобы все это происходило. Так что спасибо эху Москвы, как говорится.
Если бы мы жили... не в России, ну, в смысле, я говорю в широком смысле, чтобы я не примазывалась, я же тоже гражданин России. Я ничего плохого сказать не хочу. Не думайте, что я готовлюсь к какому-то ужасному сейчас спичу. Нет. Если бы мы жили не в России, а в какой-нибудь Америке, прости господи, Миша мог бы вообще бы ничего не делать, а всю жизнь получать гонорар за одно единственное слово и жить на него всю жизнь. Это скажи, действительно же так?
Да, ну, я не знаю, так это или не так, это, конечно,
сейчас
не
люди,
так.
Люди сейчас думают панически.
Так ты уже скажешь.
А то подумают плохое.
Ну ты скажи уже, а то подумают, что я тут на заборе написал.
это слово «адабрямс». Вот как есть такое слово, которое вы все знаете, и мы его очень часто употребляем в бытовой жизни. Это такой, кстати, о культурных кодах. Это тоже культурный код нашей нации, советской и постсоветской.
Вот я почему с тобой люблю говорить? Ты мне каждым словом завышаешь, я куда-то чувствую, я уже на каком-то постаменте, там мне не хочется разговаривать с простыми людьми. Нет, ну вот оно изобрело действительно, нет, и мне было что приятно, знаешь, что я обнаружил, что оно в словарях, оно вошло в словари. И вот это как-то, ну, могу еще погордиться. Вообще, это какая-то передача хвастовства. Ну, ладно, буду еще...
Дифирамб же, ну, обязан, да.
Ну, тогда маловато хвастовства, давай.
Давай, значит, у нас в советское время, безусловно, мы тоже с тобой про это когда-то говорили, люди любили такую литературу с подтекстами, с намеками и тот самый юмор, непереводимый на иностранные языки, поскольку это юмор контекста, да, это что очень важно. Сегодня все очень сильно изменилось. Как мне кажется, сегодня... Люди отучились, в большинстве своем публика отучилась читать между строк. Мне кажется, что это скорее плохо, чем хорошо. Потому что между строк — это не потому, что нельзя что-то сказать, а потому что это некая глубина, которая присуща человеку, понимающему, читающему. Или ничего страшного в этом нет, на твой взгляд?
Я считаю, что нет. Я считаю, что там, где есть глубина, она есть, понимаешь? И как ты это не назовешь? Между строк, в строках. Если глубина в самих строках, то, по-моему, очень хорошо. Нет, это, конечно, родилось от иносказания, потому что мы же если говорить о советской, так сказать, эпохе, мы все жили намеками, полунамеками, обменивались этим абсолютно как совершенно точно угадывая сигналы друг друга. И поэтому это было, да, это, конечно, умолчание просто. Нигде этого в таких, как бы сказать, в странах, значит, не обремененных вот этой тяжелой цензурой, это вообще было нормально, все разговаривали, просто никто не намекал. А мы намекали. Да, и в этом была, конечно, были свои мастера, и мы были мастера, и мы это, многие делали абсолютно виртуозно, там, ничего не сказав, а все поняли. Вот это была задача такая была. Вот, поэтому иногда даже понимали там, где ничего не было сказано, находили смыслы при полном их отсутствии, понимаешь?
Да.
Поэтому, ну что, ушло это, слава богу.
А тогда же, я даже не помню, когда появилась эта мода на авторское чтение. Ведь сначала все тексты, ну, в этом жанре, в котором пишешь, писал ты, и писал Арканов, и писал Гриша Горин, это всегда исполнялось другими артистами, артистами эстрады.
Нет.
Жванецкого, Карцев и
Ильченко. Зощенко читал сам свои рассказы и делал, говорят, блистательно, понимаешь?
А где, прям со сцены?
Ты да, конечно. Тэффи читал свои рассказы, ездил с выступлениями. Это кажется все, что изобрелось. Просто потом был большой перерыв, естественный, да, когда вообще на сцену выходили только, значит, с «Лебединым озером». Если надо было что-то острое сказать, это то танцевали у танец маленьких лебедей, понимаешь? Нет, потом люди стали читать, потому что обнаружилось или вспомнилось, что человек, который сочинил, он лучше понимает смысл того, что он сочинил. Он проиграет в каком-то актерском мастерстве. Среднему актеру, кстати, он не проиграет. Блестящий актер добавит что-то свое, но суть, смысл, я расскажу лучше, понимаешь? И Гриша Горин со своим прекрасным шепелявением и всем этой самой дикцией своей знаменитой, понимаешь? Они, да, все это лучше было, потому что это было хорошо. Хорошие актеры, конечно, добавляют, конечно, тоже это все. Но и поэтому было, когда выходили люди там, да, и читали. Такое было время, было это, мы были востребованы.
Я скажу больше. Я помню, как в то время полузапрещенные концерты давал где-нибудь Высоцкий, и мы переписывали, кто-нибудь записывал на магнитофон, и эти кассеты, переписанные 25 тысяч раз, копий, доставали, перепродавали, передаривали из-под полы.
Значит, кто-то записывал вся страна и сказал, подоконник это не слушал, и все.
Я хотела сказать, что в то же время... Таким же образом распространялись кассеты с выступлением Михаила Жванецкого.
Конечно. В первую очередь его меньше там всех кого-то оставили. Конечно, да. Потому что, ну а как? Это требуется. Понимаешь? Чего нельзя, того и требуется.
Но ведь ничего особенного ты и не говорили.
Давай я сейчас запрещу носить черный тут цвет. Mm-hmm. Ты будешь вот больно носить свою красивую кофточку. Mm-hmm. Это же нормально. Такая нормальная реакция просто человеческого и общественного организма. Ну, запрети, обязательно будет подпольное, черно-рыночное, значит, там подвальные выступления и так далее. Ну, mm-hmm. это нет.
А на сегодня что можно назвать в качестве продолжения традиции вот этого вот литературы? Я даже не знаю, как ее назвать. Я так не люблю сатиру как определение. Это очень узкое. Это что-то другое. Вот как ты это назовешь? Вот жанр, в котором вы работали. Вот целая плеяда замечательных писателей.
Я как раз вот этого боюсь. Я очень не люблю
теоретические. Ну как мы назовем? Ну это не комедия. Это не комедия. Это не комедия.
Ну, понимаешь, сейчас люди выходят, значит, из Америки пришел тут. Ну, мы говорили об этом.
Вот стендап-комедия.
Ну, говорят, там есть хорошие ребята, которые умеют там что-то трепаться там на какую-то некоторую обозначенную заранее тему. Да кто-то не умеет. Мы выходили и читали вслух то, что написали. Кто-то писал хорошо и читал хорошо. Кто-то писал хорошо, а читал плохо. И наоборот, понимаешь? Ну, поскольку речь шла о неких осмеяниях чего-то, ну, наверное, это была сатирическая, чего тут стесняться не надо, не надо этого слова так не любить, это нормальный, выдающийся и высокий жанр. Вопрос, это вообще, мы говорили с тобой об этом когда-то, это вопрос только один – качество, больше ничего.
Понимаешь? Ну,
нельзя не любить комедию, когда-то мы с тобой говорили об этом, понимаешь? Нельзя, это бессмысленно, я не люблю, чего ты не любишь? «Женитьбу Фигаро» там в театре сатиры ты не любишь. Ну,
да? Подожди, это мы сейчас не про это. Ну, вот окей, хорошо, сатира. Вы, значит, там осмеивали разные недостатки.
Я не хочу говорить про «вы».
Я опять перечисляю Арканов, Горин, Альтов прекрасный, Коклюшкин. Боже мой, я много могу вспомнить людей. Жванецкий тот же. Я хочу сказать, что была определенная черта, за которую вы не заступали. Да. Вот мой вопрос, чтобы ты это сказал детям. Это была черта каким-то образом жирная, красная, которая была написана где-то, что здесь, а вот тут нельзя. Или вы сами понимали?
Ну, естественно, все. Мы же были плоть от плоти. Мы же были клетками этого общества. Мы все знали, конечно. Это было интуитивное ощущение. Если у тебя не было сознательного желания идти на площадь, нарываться, так сказать, грубо говоря, ну, уже ты переходил, это другой вид спорта, извините, да, это там ты просто становился правозащитником, смельчаком, храбрецом, садился в тюрьму. Если нет, то ты, конечно, мы все понимали, и мы все понимали, значит, вот здесь отсюда можно дойти, здесь можно проползти на 3 сантиметра лишних, но надо, так сказать, смотреть, как это будет. Это происходило не на уровне ума, как я сейчас говорю. Это просто интуитивно, ты понимаешь, да, здесь, пожалуй, тут, так сказать, и все знали. Логики в этом не было никакой, я имею в виду такую, почему это вот нельзя. Ну, все понимали, все говорили, все мы, во всяком случае, ну, скажу о себе, мы пытались по миллиметру чуть-чуть переползти вот туда, в эту, значит, мертвую зону намека, где публика занимается. Тогда родилось это знаменитое выражение, да? Управляемый подтекст, да?
Когда начали говорить. Отлично, да.
Ну да, неуправляемый. К тебе могли придраться и сказать, нет, мы не можем это пропустить. Я же говорю, ну, неуправляемый, мы не понимаем, как. Они чуяли тоже, что что-то здесь, видимо, там, слушатель, зритель, аудитория что-то поймет, чего ей не надо понимать. Но они не могли это предъявить, как бы, как физическую вот фразу, текст, там, кадры с фильма, понимаешь? Неуправляемый подтекст. Ну, такая вот была интересная жизнь.
Михаил Мишин, наш гость сегодня, Ксения Ларина программу эту ведет, и мы встретимся через несколько минут. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Микрофон Ксения Ларина. Наш гость сегодня Михаил Мишин. Еще раз скажу, что повод для нашей встречи, нашего разговора, выход уже буквально, вот физический выход книжки Михаила Мишина «Четыре комедии», переводы с английского языка, о которой мы говорили в первой части. Я повторю, что сегодня можно в Бахрушинском музее ее купить в рамках фестиваля, музейно-театрального фестиваля, где проходит книжная ярмарка. Приезжайте, посмотрите. Ну, в принципе, принципе, я надеюсь, что если они книжка вышла, она может появится и в магазинах тоже, книжных, да?
Они мне сказали, что у них дешевле.
А, ну вот, что важно. Да, то, что тоже хорошо, хорошо. Так, конечно же, когда мы договаривались о встрече, Миша расстроился сначала, а потом махнул рукой, понимая, куда он идет, что все равно без разговоров о политике не обойдется, тем более время такое суровое, тяжелое, как всегда, да, приходится это все равно оценивать. Но, конечно же, дорогой Миша, я не требую от тебя политического или политологического анализа. А зачем почему? Это? Нам это не надо.
А почему?
Я все равно убеждена, что ты как, прежде всего, как человек и гражданин, а во-вторых, как и писатель, и наблюдатель, и человек, который, для которого важно проявление человека в любых самых экстремальных обстоятельствах, ты не можешь не следить за событиями, допустим, в Беларуси. Какие там открываются невероятные портреты, какие-то человеческие, как там открывается человек. Вот с этой точки зрения мне интересно, что тебя там больше всего удивило, поразило, каких людей ты запомнил, кто тебе интересен?
Ты знаешь, меня не сказать, поразило, я не могу. Я просто очень рад тому, как люди соединились абсолютно без какого-то, как мне кажется. Во-первых, все, что я буду говорить, это значит оценочное суждение. Не в том смысле, что я просто хочу сказать, что у меня нет фактов, а есть ощущения. Вот я оперирую ощущениями. Я сижу и говорю о своих ощущениях. Они даже не могут быть неверны, потому что ощущение, оно ощущение и есть. Или там, значит, оно не противоречит, оно ощущение. Вот это ощущение, что люди мирно выходят, мирно собрались и мирно пытаются что-то переменить, вот это совершенно поразительно. Я согласен очень здесь и поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко, когда он говорит, что я немножко пересидел. Ну, вот, видимо, народ Беларуси как-то это ощущал, что он пересидел. Но, видимо, у меня ощущение, может быть, ошибочное. Кто-то его, по-моему, уже высказывал, не знаю, что вот если бы Александр Григорьевич написал себе не 80%, а 52%, может быть, это все было бы не так. Может быть, это все было бы мягче, спокойнее, но когда просто уже, как бы сказать, я вот ты говоришь, время какое наступило, ну, как бы, знаешь, когда тебе в глаза просто, ну, как бы, вот такой, мы вступили в эпоху Божьей росы, это время Божьей росы, я его назвал. Так, по-моему, хорошая история. Вот, понимаешь, вот это его. И, конечно, люди уже, ну, даже самые мирные, тихие, спокойные, ну, когда-то же они не могут, ну, когда-то неприятно, когда тебе, ну, я говорю вот такими словами, понимаешь, без истерики. И люди выходят. И дальше начинается свинство, потому что батька превращается в фюрера, значит, когда значит, вдруг начинают молотить людей просто на ровном месте. И вот это все, ну, как кто-то, как Тантон, помню, писал, Тантон Макута, как в этой, значит, в Гаити, как будто, понимаешь? Ну-ка, ну вот. Но при этом люди, значит, все-таки не взяли в руки палки, камни и так далее, хотя их в этом обвиняли, и там где-то вроде бы нашли какие-то запасы палок и прутьев, но это они не рассказывают. Но у меня ощущение, что это не обязательно факт. Может быть, это и наш, кстати говоря, всегда же примазываются в любой демонстрации, обязательно кучка каких-то, значит, дебилов-то может примазаться, это тоже правда. Но мы этого не знаем. Вот это меня в высшей степени как бы восхитило. Вот так, как ведет себя там вот общество белорусское. Ну, надо тоже понимать, значит, это радость такая, ты понимаешь, они же больше всего боятся не того, что вот уходит эта часть, а вот встали бы заводы. Заводы не встали все-таки. Там какая-то часть поддержала, они разговаривают. Ну, заводы работают. Вот это они боятся. Понимаешь, когда значит, такая вот возникла солидарность. Тут я думаю, на этот раз, если значит, о политологии, я плохой прогнозист, но тем не менее. Я думаю, Александр Григорьевич у нас, это его последний тур вальса, конечно. Вот, учитывая, что теперь он вообще просто полный вассал того, что происходит, значит, московский. Поэтому чего тут про это уже? Все сказали. У меня ощущение точно такое же.
Меня, помимо человеческих проявлений, как вот на наших глазах вот три девушки, которых знали, может быть, в Белоруссии, как представители там штаба, жен и прочее, но, естественно, ни в мире, ни в России вообще не представляли вообще, кто это такие. И что это волею судьбы, что называется. Они попали вот в этот вот круговорот и стали лидерами. Как на наших глазах происходит, очень быстро происходит становление человека. когда вдруг он из простой русской бабы и мужем битой врагом стрелянный, помнишь, когда Морецкая... Ну, я утрирую, конечно, никого не хочу обидеть, но сам факт, как мы видим, как на наших глазах люди, девушки превращаются в настоящих лидеров, настоящих.
Это всегда происходит очень быстро и вот в таких событиях. Ну, ты вспомни, как это было в 91-й, какие люди вдруг возникли там у нас.
Да.
Потом это все исчезло. Но сейчас не об этом речь совершенно. Как всегда возникает быстро. Больше того, я вот что-то писал недавно, значит, что у нас вообще-то, что мужчина как бы на пути к рождению, что чистая правда, значит, ну, тут там сотни тысяч лет еще пройдут. Но вот в данную минуту морально и политически, ну, видишь, девушки впереди, женщины, они мощнее, крепче, стойче, видимо, оказались в данную секунду. Ну, может быть, это и переменится, дальше придут. Это пока ведь на самом деле, ну, как мне кажется, по моим ощущениям, знаешь, это же не политические силы пока, это все такие...
Конечно.
Да, это такое просто реакция вот и на этой реакции общества, которая раздражает. Вот оказались на поверхности и формулируют хорошо, и что-то говорят женщины. Одна там жена вообще посажена, там прийти, он должен был выходить, она оказалась как бы, понимаешь, вдруг значит, вместо мужа она бросила вызов СНГ. Быстро, да, это быстро происходит. Когда происходят такие такого рода, как бы сказать, спазмы, происходит быстро.
А еще один момент, вернее, не один, следующий момент, который меня поразил, и, мне кажется, важный именно в контексте нашего разговора. Вот это вдруг неожиданное присоединение культурно-гуманитарного сообщества, включая театры, которые встали рядом с народом, которые не побоялись открыто, просто прекратили работу целиком и сказали, что мы тоже уходим. Да?
Многие из, не все, а многие, да. Да, так всегда бывает. Кто-то, вот там даже какой-то я видел, ну вот вся, видишь, вся милиция, вся, весь его ОМОН, все как бы оказались верны. Кто не сказал, мы переходим на сторону восставшего народа, этого ничего близко не было вообще. Вообще не было. Но один какой-то нашелся, храбрый участковый, который сказал, я вот считаю, что вот надо, значит, то, что творится, это произвол, безобразие и так далее. Всегда, конечно, есть люди, обязательно, которые поддержат во всех сферах общества.
А то, о чем мы говорим, вот свидетельствует то, что про Беларусь, напомню, еще, как мне кажется, свидетельствует очень важные вещи. Практически нет политиков, о чем ты уже сказал, вот в этом вот в авангарде этого протеста. И мне кажется, что это тоже важно, что люди устали от этого, они не верят политике и политикам, поскольку политика давным-давно уже превратилась в такой вот предмет торговли, что здесь очень мало принципиальности и очень мало убеждений, очень много каких-то выгоды, да, каких-то поисков, каких-то компромиссов. И мне кажется, это тоже важно. Не случайно в Координационном совете, который практически весь уже арестован, кроме Нобелевского лауреата, почти нет политиков. А есть, это вообще, не знаю, мне кажется, это больше напоминает историю с Чехии.
Совсем не напоминает, потому что там все-таки были политики как раз. Все-таки они были политики. Они понимали, что они делают. Там были экономисты, там были... Здесь нет, здесь это просто очень хорошие люди, которые очень достойные, смелые, там, честные и так далее, но ничего политического. Я лично отсюда не вижу, может, я ошибаюсь. Я говорю тебе об ощущениях. Что касается, когда-то резерв терпения кончается, вот когда-то. Вот когда, где, как и в каких формах лучше бы в мирных он, значит, этот резерв, когда исчерпывается, значит, происходят такие события, везде по-своему, и никогда не знаешь на самом деле. Мне кажется, никто не может спрогнозировать, что явится вдруг каплей или там соломинкой, которая ломает хребет этому слону, понимаешь?
Как в 91-м году у нас, ведь никто не мог даже предположить, что такое может случиться, да?
Ну да.
Хорошо, Миш, и тогда мой вопрос следующий такой, неожиданный. Понятие «русская интеллигенция» существует на сегодняшний день? Что это такое вообще?
Вопрос, я же знал, куда шел, вопрос ожиданный, потому что ты хочешь спросить меня про Алексеевич, про эту всю историю.
Да, но ты услышал.
Да. Для меня это всегда была загадка. Загадкой, может быть, не только для меня. Дело в том, что у нас, понимаешь, поскольку этого понятия больше нет нигде, вообще-то говоря, то у нас происходит все время раздвоение, на мой как бы взгляд. С одной стороны, мы всегда называли интеллигенцией, это люди умственного труда, занятые какими-то такими, значит, наукой, культурой, производством каких-то художественных или там нематериальных, скажем так, во всяком случае, в каком-то первом приближении ценностей, да? Ну, более или менее. Это как бы сфера применения труда, вот такая, умственная. Ну, я огрубляю, там можно покопаться. Ну, в общем, в принципе, вот. С другой стороны, интеллигентами называли совершенно другие качества. Это честные, нравственно высокие, благородные люди, которые готовы отдать во имя каких-то высоких идеалов, пожертвовать материальными благами, ну и так далее, до бесконечности. В общем, это нравственная категория. И это совершенно одна с другой вот эти ипостаси этого слова совершенно не обязаны совпадать. Понимаешь? Нужно быть совершенно замечательным академиком и чистой свиньей. Понимаешь?
Да.
И наоборот, совершенно не можно быть простым рабочим человеком, но быть внутренне интеллигентным, вот все, о чем мы сказали выше, да? Поэтому о чем речь идет? Что за союз интеллигенции может быть? Ну, это просто нонсенс какой-то. Как это? Союз кого с кем? Вообще, потом странное было бы заявление. Знаете, я как интеллигент хотел бы вступить в союз интеллигенции. Что это такое? Как ты можешь определить? Я не знаю. Это только другие могут сказать. Он интеллигентный человек. Человек, который говорит о себе, я интеллигентный человек, но для меня это уже он конченый просто, понимаешь? Ну, что это такое?
Есть конгресс интеллигенции, между прочим.
Наверняка. Конечно, да, я бы а еще бы школу интеллигенции. Здесь учат интеллигентность.
Ты смеешься? Сейчас я насмешу. Я вхожу в состав Конгресса интеллигенции.
Я тебя поздравляю. Слушай, составишь мне протекцию, если я уже совсем сойду с ума, я попрошусь. Понимаешь? Поэтому здесь каждый сам. Конечно, люди объединяются по общности убеждений, по общности каких-то целей. Ну, скажем так, люди говорят на одном, что ли, если можно так сказать, нравственном языке, понимаешь? И они разделяют какие-то... Ну, тогда мы объединяемся. Это как-то напоминает творчество союзы, понимаешь? Какой творческий союз? Ну, что за союз писателей, если вдуматься-то?
Да.
Литфонд, понятно, дома творчества там и пенсии, и похоронить. Вот это понятно, чем занимался союз. А так, что за союз такой?
Ну, постой, все равно вот когда люди...
Я договорю. Вот это обращение. Я лично, как я готов, я уже сказал это, я гневно осуждаю то, что происходит, в том смысле, что творит власть, значит, жестокостью, пытками и так далее, и так далее. Я поддерживаю этих людей, которые мирным, ненасильственным путем хотят изменить жизнь своей страны замечательно и к лучшему. Вот я это говорю. Значит, коллективные письма, я их никогда не любил и как бы не вижу необходимости. Поэтому... Я понимаю обращение, я видел и читал, значит, отклики отдельных, замечательных или разных людей на это, значит, что тут можно, как бы, против чего тут можно быть, конечно, но что за такое вот, к кому это обращение к интеллигенту, как к кому? Я помню, в наши годы жил в коммунальной квартире, у нас там был срез всего советского общества, потому что у нас там была семья рабочих, замечательная совершенно, когда-нибудь расскажу о них, семья. Значит, в другой комнате, там у нас было у каждого по комнате в коммунальной квартире, значит, у них была рабочая семья, дальше такой сельский был там труженик, он был извозчик, он на лошади ездил, тогда еще был гужевой транспорт, даже в Питере еще какие-то ходили, понимаешь? Я мальчишка был, сколько там было. Вот. А мы в середине такая прослойка интеллигенции. Так оно и называлось. Рабочий класс, интеллигенция, прослойка. Мама музыкант, отец журналист. Понимаешь? Вот. Но это же не имеет отношения как бы никаким нравственным качествам. Может быть, этот рабочий был в 10 раз интеллигентнее меня или мама. Понимаешь? Это все другое. Поэтому я поддерживаю все, что он сказал. А про союзы это я не понимаю.
Ну, кстати, когда люди сейчас, ну вот в наше время, пытаются организовать какую-то коллективную массовую поддержку людям несправедливо или невинно осужденным или подвергающимся какому-то общественному преследованию или преследованию властей, они все равно по цехам, что называется, разбиваются. То есть как там заявления от, не знаю...
Это понятно, это естественно. Да? Слушай, но если мы с тобой работаем на радиостанции или на заводе, ну нам проще с тобой соединиться, как у нас масса общего просто и по работе, и по жизни, и по всему. Это нормально. Но это все равно, это профсоюз. Я понимаю, что это такое.
Да.
Профсоюз рабочих, там, значит, я не знаю, текстильный промышленность. Не понимаю.
Профсоюз журналистов, профсоюз...
Конечно, они знают, о чем они говорят. Они знают, как они живут, их условия, их там, труда, всего остального и так далее. Да? А что такое профсоюз интеллигенции, я не понимаю. Понимаешь?
Я могу тебе объяснить, как я это понимаю. Все равно я это понимаю как все равно некое правозащитное движение, как ни крути.
Подожди. Правозащитное движение может участвовать кто угодно. Рабочий,
да,
академик, это все. Это разные вещи. Я же о другом говорил, понимаешь? Это правозащитное движение. Понимаю. Люди, которые считают своим долгом бороться за права человека в том объеме и теми средствами, значит, которыми обладают, прекрасно, замечательно. Но это совершенно не связано, значит, с таким зыбким понятием интеллигент.
Ну хорошо, на Западе, как я понимаю, вот то, что мы иногда видим, какие-то обращения к каким-то важным знаковым событиям, возмущения. Интеллектуалы Франции возмущены. И дальше список интеллектуалов Франции.
Ты заметила, что это другое слово, да?
Да.
Понимаешь? Вот, потому что, да, ну, вот я тебе звоню. Я тут, у меня такая мысль, Ксюш, ты как к этому ответишь? Я тоже готова подписать и так далее. Понимаешь, это все личные какие-то вещи. Там все штучные люди. Там никого на интеллектуалов идет, понимаешь? А там идут люди, которые разделяют какие-то ценности.
Ну, еще, конечно, есть некий, как мне кажется, некое значение важное, некий аспект, характеристика, которым мы наделяем интеллигента в России изначально, помимо того, что ты сказал, это еще, конечно же, некий моральный авторитет, как бы не зажеванные эти слова, безусловно, и осмеянные, но это факт.
Конечно. Но я тебе говорю, моральный авторитет может быть не только человек с высшим образованием. Это же другое дело. Я поэтому и говорю, что здесь всегда у нас происходит некоторая такая, знаешь, путаница. Mm. Как бы социальное положение, там, да, средний класс, вот это все и так далее. И нравственные качества. Это может совпадать, это может совсем не совпадать.
Вообще, это интересная очень тема. Она необычная, скажу тебе честно. Я думала, что это банальная какая-то тема, но на самом деле нет. Я сейчас думаю, хорошо, вот интеллигентный человек может, там, не знаю, быть антисемитом. Нет, наверное.
Ты меня нет. По-моему, это
Может ли интеллигентный человек призывать к войне?
Я же тебе говорю. Послушай меня. Нет. Послушай меня. Если ты... Опять же, вот здесь происходит вот та самая вилка, понимаешь? Кто интеллигент человек? Если интеллигент человек с точки зрения его занятий, конечно, может быть. Если академик, может быть, антисемит. Ну что за... Конечно, может. Это же другое дело, понимаешь?
Да.
А если ты говоришь... Вот поэтому надо разделять эти вещи. А у нас все время вот эта каша, и она мешает очень, понимаешь? Когда говоришь, интеллигенция, я не понимаю, кто это учителя, работники умственного труда, или это люди высоких нравственных качеств?
Ну, понимаешь? Еще было такое понятие «рабочая косточка».
Ну, и это другое. Но... Я, например, рабочая косточка, все работаю. Ну, все с этим.
Хорошо. Ой, сейчас посмотрю на время, что у нас там остается. Давай так я сделаю, в школе мы все-таки в пространстве... гуманитарным и жизненным, да. Я не могу не спросить про Мишу Ефремова. Сейчас уже все, как бы, некий финальный этап мы наблюдали. Надеемся на апелляцию и посмотрим, как там дальше будет. Но сам вообще вся эта история, какое на тебя произвело впечатление, я имею в виду, прежде всего, ее отражение в социуме и в экранах.
Ты знаешь что? Она в социуме она отражалась так какой она и виделась, понимаешь? Mm-hmm. А виделась это абсолютно... Ну, для меня я просто как бы не имел от изумления, когда я все это наблюдал. Я сейчас не говорю о Мише, о его трагедии. Я это написал уже. Миша был человеческую жизнь и сломал свою. Тут понятно. Дальше начинается другая, как бы отдельная, если можно. Ну, к сожалению, не отдельная, но все-таки другая история. Это вот этот процесс. Что там творили эти адвокаты? Ну, я не понимаю, что это такое вообще было. Я просто этого не понимаю. Это какой-то гениль. То они... То, значит, он что-то признается его подаче, то он что-то отказывает от его подачи. Потом он... Этот, как его адвокат, фамилия зовут?
Кашаев.
Да, он требует проверить, они не управляли из космоса там что-то такое. Они не влезли ли хакеры в эту самую, значит, в электронную систему управления автомобилем. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И как кто-то написал из видных адвокатов, что, в общем, половина этого срока просто на них вина. По-моему, там сейчас какие-то его то ли выгнали, или выгоняют из этой...
Это не очень мутная биография очень у этого человека.
И адвокатской коллеги, а второму там какое-то дело, я краем уха слышал, сейчас не знаю, что это такое. Ну, во всяком случае, производило это самое удручающее впечатление. Вот все, что я могу сказать.
Ну, а что касается общественной...
Я очень надеюсь, что будет просто апелляция. Я очень надеюсь, что появится... Почему эти адвокаты возникли? Ну, с той стороны, я вообще не понимаю этого. Там, я имею в виду потерпевших, почему и как это, так сказать. Вот. А почему Миша оказался вот этот, такой адвокат, я не знаю. Ну, я и гадать не хочу просто. Ну, это же даже, наверное, какой-то был выбор, чем-то обусловлен. Но в результате, мне кажется, что как-то получилось, как бы это сказать, нехорошо.
Откуда столько ненависти и кровожадности со стороны общества? Объясни мне, пожалуйста, я не понимаю этого. Чего? Я хочу обратить внимание, прости, что среди людей, которые требовали чуть ли там не расстрелять Мишу, вообще дать ему там 48 лет строгого режима, очень много было людей, извини, вот, которые практически вот через одну руку пожатия. То есть я вижу, что это люди из цеха, там, там уже и театрального в том числе, и... Да? Это что такое?
Это, во-первых, ну, тут разговор совсем сразу будет очень широкий, мы не успеем. Потому что много лет у нас как бы вообще любви к ближнему не наблюдалось и не проповедовалось, что самое главное. Понимаешь, во всех, значит, ну, не буду сейчас начинать кидать камни и плевать в федеральные каналы, которые уже, так сказать, кто смотрит, тот к нам все это получает. Понимаешь? Значит, во всех смыслах, да? Поэтому насчет любви к ближнему вообще не очень хорошо. Вообще. Значит, любовь к ближнему, который выше тебя, талантливее в чем-то, она совсем как бы мало существует, понимаешь? А если еще, значит, всегда же есть в голове, кстати говоря, не без оснований, есть два в уме, что ну этих-то отмажут. Понимаешь? Это же тоже, ну это правда, это же тоже надо понимать. Что, ну, ясно, но этих-то отмажут. И его-то, конечно, отмажут. Им-то все можно. Мы-то простые люди, хорошие, там, понимаешь? Ну, хорошие в том смысле, что самые простые, обыкновенные. А эти-то это богемы, зажравшие, ну и так далее. Все это вместе сливается вот в такую нелюбовь. При этом были, наоборот, абсолютно кликушествующие фанатки, которые бегали и кричали, он ни в чем вообще не виновен, его там не было никогда. И это тоже есть, понимаешь? Это все две стороны одной медали такого искажения, значит, действительно, реальности.
Ну, градус вот этот общественного, общественных эмоций, он меня просто поражает. Это уже какое-то нездоровое что-то, да, нездоровое.
Ксюша, в атмосфере... в которой ты дышишь, мало любви. Нету любви друг к другу. Понимаешь? Я имею в виду любви не к твоим родственникам, не к твоим просто уж совсем каким, а так в целом. Вот проблема нашего общества. Понимаешь? В воздухе мало любви. Говорю в самом широком смысле, не любви в засос там, а просто вот, как бы это сказать. Я люблю Конфуция, который сказал, да, можно ли прожить жизнь, руководствуясь одним словом. Ну, кого можно? Снисходительность. Понимаешь? То есть, ну, не оправдывай, ну, пойми, ну, скажем так. Понимаешь? Нет, нет, нет. Это с этим сложно. Это сложная история. Я не социолог, не социопсихолог, не готов, но не надо ими быть, чтобы понимать, что как бы излишка доброты в атмосфере не наблюдается.
Кошмар. Это кошмар.
Слушай, ну какой кошмар, когда мы с тобой сидим и все хорошо. Ну, кошмар, конечно, некоторые есть.
Ты вспомнил свою колонку, которую ты написал в Фейсбуке, я так понимаю, по поводу движения МИТУ и феминизма. Так очень мне понравился этот монолог. Хочется, чтобы его кто-нибудь прочитал вслух.
Я, ну, вот видишь.
Да, и ты там написал замечательную вещь, за которую тебе феминистки приговорят к смертной казни на костре. Ты сказал, женщина, я домогался вас. Это лучшее, что я делал в своей жизни.
Почему же на костре? По-моему, ну что может быть лучше, чем страстно желать женщину пытаться... Я же там написал, запрет есть один, насилие. Особенно, когда с ее стороны. Не насильничай, все остальное. Насилия быть не должно никакого. Но все остальное, ну а как? Вот на этой хорошей ноте, видимо, надо заканчивать, потому что я к женщинам хорошо отношусь. И, кстати, вот мы, видишь, как закольцевался разговор по поводу женщин, которые возглавили, ну или, во всяком случае, да. на виду этого протеста в Беларуси и так далее, и так далее. Тут сложно, кстати, разговор о женщинах, потому что тут очень неоднозначно, потому что женщина ведь очень изменилась, ну, женщина, я имею в виду, не какую тенденцию, да, когда вдруг они как-то вдруг стали, так сказать, самые ярые и злобные на самом деле какие-то комментаторы, да, вдруг появились уже в юбках, и вдруг какие-то такие судьи женские, которые готовы там, значит, ломать через колено и так далее, и так далее, и дадут 100 очков мужикам еще, понимаешь, форы. Это такой большой другой разговор. И если когда-нибудь, Ксения, мы с тобой...
Это очень, Я согласна. Я эта тема меня очень тоже волнует. Я думаю, что готов. На эту тему тоже стоит отдельно поговорить.
Готов, потому что эта тема меня занимает, потому что это вообще женщина, она ведь все-таки первооснова и влияет на общество так сильно. Mm-hmm. Видно.
Повторяю, поскольку у нас последнее слово, самое важное, да, это книга «Четыре комедии», переведенные Михаилом Мишиным. Пожалуйста, не забудьте, что она уже есть, и получите ее обязательно любыми возможными способами, легальными, да, дорогие друзья. Книжка прекрасная. Миша, еще раз поздравляю тебя.
Спасибо, да.
Спасибо, обнимаю и до встречи.
Дифирамб!